слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Западная печать о России. Американская пресса об убийствах в Чечне. Давать ли России кредиты? Как не озлобить Россию? Чего ждать от сильной руки в стране? Каковы выводы из прошедших парламентских выборов? Выпуск «России вчера, сегодня, завтра» подготовил Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 28 декабря 1999 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В первой половине радиочаса будет обзор «Западная печать о России», во второй – документы прошлого. Среди них частные письма известных в обществе лиц, которые тайно читались царской полицией осенью 16-го и зимой 17-го годов. В одном из них говорилось: «Дороговизна у нас ужасная на все. Многого часто ни за какие деньги не добудешь, благодаря заставам, обратившим губернии в какие-то удельные княжества. Пресловутые твердые цены бьют по карману производителя зерна, служа на пользу одним мародерам. Как только мы уберем урожай 17-го года, по крайнему моему убеждению, нам в будущем году грозит голод и, конечно, беспорядки. Начнутся они в городах и перекинутся на деревню. Надо согласиться, что все делается к тому, чтобы их вызвать». Продолжим после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Американская «Вашингтон-Пост» публикует комментарий об убийстве жителей чеченского селения Алкан-Юрт. Хамед Хасуев, Хампаш Дудаев, Ибрагим Ханкуркаев, Хамед Дудаев, Адлан Джибетаев, Муса Гилкаев. Это шестеро мужчин, гражданских, убитых российскими войсками в чеченском городе Алкан-Юрт. Они ничем не отличаются от других, за исключением одного. Мы знаем их имена. Российские войска наверняка убили много гражданского населения во время своей осенней кампании террора. Но общее число жертв неизвестно, как неизвестны миру имена этих жертв. В случае с Алкан-Юртом иначе. Корреспондент «Вашингтон-Пост» Даниэль Уильямс опросил 15 свидетелей, которым удалось добраться до лагеря беженцев вне зоны боевых действий. Итак, мы знаем, например, что Хамеду Хасуеву было 60, что он был на пенсии, а до этого служил милиционером. Поверил российским обещаниям, что они не тронут в селе никого, кроме боевиков. Он верил в это до тех пор, пока солдаты не вломились в его дом на улице Толстого и не начали хватать его пожитки. Когда он стал сопротивляться мародерству, солдаты изрезали его ножом, затем застрелили, облили бензином и подожгли. У правозащитной организации Human Rights Watch есть документы, также свидетельские показания тех, кто выжил, о похожих зверствах и мародерстве в других городах и селениях Чечни. По сравнению с ужасом, в который приводят российские ковровые бомбардировки Грозного и других городов, эти преступления выглядят незначительными. Но они о многом говорят. Даже если официальные лица в Москве жизнерадостно объявляют, что в Чечне военные действия ведутся только против бандитов, эти преступления российских солдат показывают истинную природу войны. Войны против всего чеченского населения. Она обещает долгие годы ненависти. Это непростая неприязнь, про которую можно забыть, когда Россия решит, что достаточно наказала чеченцев. И вот под взрывы российского града в Чечне россияне на остальной части страны провели парламентские выборы. Это немало для страны, которая все еще переходит от диктатуры к демократии. Но это завоевание российской демократии, к сожалению, сильно омрачено. Не только войной в Чечне, но и тем, что эта война популярна среди российского населения, заключает редакционную статью американская газета Washington Post.
Американская «Нью-Йорк Таймс» публикует комментарий под заголовком «Проигрышная война России». Есть ирония и трагедия в том, что Россия, которая в этом веке перенесла столько кровопролитий, завершает 99-й год вспышкой насилия в Чечне. Москва, похоже, готова стереть с лица земли чеченскую столицу, несмотря на то, что погибнут десятки тысяч невинных людей, что это испортит ее отношения с мусульманским миром, с Европой, с Соединенными Штатами. С каждым днем военной кампании все новые кварталы Грозного превращаются в прах. По-прежнему около 50 тысяч горожан скрываются где-то под обломками разбомбленных домов, и российские власти заявляют, что время, когда жители могли покинуть город, истекло. Электричество и отопительные системы отключены, и жители оставлены на произвол зимы. А чеченские боевики оказывают наступающим российским войскам неожиданно сильное сопротивление, устанавливают мины и отвечают артиллерийским огнем. Российская атака Грозного – это довольно методичная попытка вычеркнуть со страниц истории унижение от прошлой Чеченской войны 1994-1996 годов. В той войне повстанцы разбили российские войска и сделали Грозный символом сопротивления. На этот раз в операции участвует намного больше российских войск, и они лучше подготовлены. Они учли уроки прошлой войны. И на сегодня успехи российской армии вознесли популярность премьер-министра Путина, сделав его основным кандидатом на пост преемника Ельцина на следующих президентских выборах. Но каким бы временным военным и политическим успехом ни приводила военная кампания в Чечне, в перспективе плата за эту войну будет очень высокой. Как за нее расплачиваются сейчас жители Чечни – это одна проблема. Вторая – действия Москвы ставят под сомнение ее желание жить по тем же нормам и стандартам поведения, которые приняты в Европе, за исключением Балкан. Более того, война уже нанесла урон российской демократии. В результате военной кампании многие сторонники реформ вошли в неестественный союз с воинственными националистами, чем укрепили политическое влияние военных и спецслужб. Быть может, когда-нибудь Москва с запозданием последует призывам Америки и Европы, прекратит наступление в Чечне и за столом переговоров выработает компромиссное урегулирование. Но, к сожалению, нынешняя чеченская кампания настолько популярна в российском обществе, что вряд ли это произойдет до того, как Грозный будет разрушен, а сама Россия расшатана войной, заключает американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Christian Science Monitor публикует комментарий «Кто выиграет Россию?». Гигантская, но бедная страна с короткой историей демократии провела хорошо организованные, честные выборы в третий раз за последние 10 лет. Но предвыборная кампания была грязной, и особенно грязной ее сделала война в Чечне, которую использовали в целях пропаганды. Самые опасные российские партии, коммунисты и ультранационалисты, потеряли большинство. Но в политическом центре нового законодательного органа России теперь преобладает кремлевская группировка, чья виртуальная партия «Единство» вполне оправданно носит прозвище «Медведь». Выборы дали поддержку политикам, ориентированным на реформы. Но избиратели показали, что им нужен сильный, без шуток, лидер, как премьер Путин, бывший шпион, который, похоже, больше склонен к модели полицейского государства. Представления о том, что на Россию можно повлиять со стороны, сильно преувеличены. Эти выборы показали, что российские избиратели и их политическая элита сами неплохо справляются с управлением собственным государством. Но есть несколько моментов, которые Запад может учесть и использовать. Первое. Надо твердо, но не воинственно настаивать на прекращении войны в Чечне. Даже не только ради мирных чеченских жителей, но и для самой России, чтобы удержать ее от сползания в бесконечный конфликт, который в любой момент может породить восстание против Кремля. Второе. Американская администрация и Конгресс должны отложить планы создания новой системы противоракетной обороны. Эта система нарушает договор ПАПРО советских времен, который столь люб России. Создание новой системы только укрепит позиции русских антизападников и националистов, как раз в тот момент, когда Кремль удачно лавирует и заставит Путина увеличить военные расходы. Третье. Надо продолжать давать займы, даже несмотря на войну в Чечне. Надо твердо связать деньги с борьбой с коррупцией. С помощью всех этих мер мы можем выиграть время до тех пор, пока не придет следующий президент. Так мы поможем России вновь почувствовать себя великой и не озлобиться на Запад. Заканчивает комментарий американская газета Christian Science Monitor.
Радио «Свобода», вы слушаете обзор «Западная печать о России».
Самое примечательное в российских выборах то, что сами выборы отнюдь не примечательное событие, пишет в редакционной статье американская «Вашингтон-Пост». Россия уже три раза выбирала парламент в 93-м, 95-м и 99-м по одним и тем же правилам и относительно честно, за исключением, которые мы еще обсудим. Демократия становится нормой жизни. Избирательный бюллетень, а не кровавое восстание, уже повсеместно воспринимается как способ привести страну к переменам. Несколько лет назад все было иначе. А ведь из бывших советских республик больше половины не вышли, по сути, из советской системы. Своим голосованием россияне показали, что они не хотят возвращаться в советские времена. Несмотря на все невзгоды последних лет, коммунистическая партия не расширила своего влияния и застряла на уровне четверти электората. Даже коммунисты в большинстве своем не верят до конца в коммунизм. И все-таки это не означает, что подавляющее число россиян голосовали за либеральные, ориентированные на рыночные реформы, ценности. Наоборот, самое мощное течение, которое проявилось 19 декабря, это потребность в сильной руке, в лидере и политической системе, которые могли бы хоть как-то упорядочить нынешний хаос посткоммунистического перехода. Это наказ премьер-министру Владимиру Путину. От него ждут, чтобы он явил собою образ способного навести порядок человека со стороны, хотя он уже находится у власти и назначен непопулярным президентом Борисом Ельциным. В стране Ленина и Сталина тяга к сильной руке неминуемо вызывает некоторое беспокойство. Но те россияне, которые голосовали за Путина и его партию «Единство», не обязательно голосовали за диктатуру. Они видели, что слабое государство фатально бессильно, от него больше всех страдают самые слабые. Невыплаченные зарплаты и пенсии, недоступная сфера услуг, коррупция – все это больнее всего ударяет по беднейшим слоям населения. Но что действительно вызывает беспокойство, так это то, что Путин и его союзники по блоку пришли к победе, олицетворяя собой войну в Чечне. Они добились поддержки избирателей с помощью самой тенденциозной пропаганды. И они возвращали Россию к былому величию на фоне гибели гражданского населения. В 96-м году, во время президентских выборов, российская пресса пошла на сделку с дьяволом. Чтобы не дать коммунистам выиграть, а шансы были велики, она перестала честно писать о Ельцине. В те времена сделку можно было оправдывать, но Россия за нее до сих пор расплачивается. В предвыборной кампании этой осени практически никто не освещал события честно, а союзники Путина манипулировали прессой, чтобы очернить своих оппонентов. На этих выборах сделку с дьяволом заключили российские реформаторы, подавив в себе все сомнения насчет военных преступлений. Они решили на волне патриотизма добраться до власти. Как тактический ход это работает, но в будущем российской демократии, скорее всего, опять придется платить за это высокую цену, пишет американская газета «Вашингтон-Пост».
Из парламентских выборов в России можно сделать несколько очень четких выводов. Одни обнадеживают, другие нет, пишет «Нью-Йорк Таймс». Больше всего ободряет то, что избиратели оказали явное предпочтение центристам, избрав то, что может оказаться самой реформаторской думой со времен распада Советского Союза. Но основная центристская партия «Единство», собранная президентом Ельциным и премьером Путиным, построила свой успех на пропагандистском использовании жесточайшей российской военной кампании в Чечне. На результаты выборов повлияли и неадекватное ужесточение закона о выборах, и грязные предвыборные выпады, и ангажированные телевизионные станции, за которыми стоит Кремль. Умеренные центристы могут сформировать большинство в парламенте. Это поможет вернуть к жизни экономические реформы и возрождает надежды на то, что договоры об ограничении ядерного оружия между США и Россией все-таки будут ратифицированы. Но это потребует от центристских партий сотрудничать в законотворчестве, даже несмотря на то, что они сдвигают ряды для поддержки своих кандидатов на следующих президентских выборах. Насколько будет эффективно это центристское большинство в парламенте, в большой степени зависит от Путина, бывшего офицера КГБ, который в значительной мере построил свою популярность на войне в Чечне. Его собственные политические и идеологические установки не ясны. За последние несколько месяцев положение в российской экономике немного улучшилось, но это результат прошлогодней девальвации рубля и повышения цен на нефть на мировом рынке. Дальнейший рост зависит от того, удастся ли протолкнуть реформы, которые коммунисты завели в тупик. Самые неотложные меры – упростить налоговое законодательство, улучшить его исполнение – усилить юридическую защиту российских и иностранных инвесторов и решительно бороться с коррупцией. Российская многопартийность слаба, и настроение избирателей может легко измениться в зависимости от обстоятельств, таких, например, как возможные провалы в Чечне. Но чего избиратели точно заслуживают, так это чистой предвыборной президентской кампании и непредвзятого освещения ее в прессе. Путин должен использовать свою власть, чтобы президентская гонка проводилась честно, заключает комментарий американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Ни один из российских премьер-министров со времен падения коммунизма не имел такой широкой избирательной базы, какую дали Владимиру Путину последние парламентские выборы, пишет британская газета «Гардиан». Власть любого из его предшественников мог в любой момент уничтожить завистливый президент. Путину это не угрожает. Единству еще только 2 месяца, но оно получило уже 24% голосов, и в его существовании сомневаться уже не приходится. Этот результат голосования дал и Кремлю, и господину Путину новый мандат, и Путин теперь фаворит в президентской гонке. Одно только это делает результаты выборов триумфальными для президента Ельцина. Но чтобы до конца оценить результаты выборов, подумайте о том, что было в России всего лишь в июле. Все достояние российского президента скатывалось в пропасть. Его семья и его ближайшее окружение стояли за теми, кого обвиняли в отмывании денег. На него начинали смотреть, как на марионетку в руках коррумпированных советников. Мэр Москвы Лужков сформировал мощный союз с региональными лидерами и при поддержке бывшего премьера Примакова стал реальной угрозой клану Ельцина. Президенту надо было что-то делать и действовать быстро. Он уволил премьер-министра, вытащил Путина из небытия и назначил его своим преемником. Все были в шоке, но президент опять перехватил инициативу. Путин должен был утвердить себя лидером, хотя у него не было ни партии, ни какого-либо прошлого в политике. Ему нужен был общенациональный кризис. Теперь уже практически все равно, Правы ли сторонники теории заговора, когда заявляли, что нет никаких свидетельств того, что чеченцы причастны к взрывам жилых домов, или кризис вызвало слабое северокавказское государство, захватив несколько деревень в соседней республике? Ограниченная военная операция по защите дагестанских границ превратилась в военное вторжение. Вторжение оказалось тем самым фактором, который объединил страну. У России, униженной НАТО, ослабленной реформами по схемам Международного валютного фонда, появилась возможность показать, кто хозяин в доме. Националистическая Россия, наконец, получила ту сильную руку, по которой она тосковала. Это хорошо для Путина, но хорошо ли это для России? Пока Путин оплачивает расходы на войну в Чечне из выручки от продажи, подорожавшей на мировом рынке нефти. Он может пережить отсрочку очередного кредита МВФ, но 50 миллионов россиян проводят еще одну зиму за чертой бедности. В то время как демократическая Россия решает свою судьбу через избирательные участки, военные решают судьбу 40 тысяч жителей Грозного, скрывающихся в подвалах своих домов. Когда-нибудь эта операция закончится, и Кремль объявит победу. Затем настанет очередь чеченских мятежников сделать российский контроль над Чечней и развалинами Грозного невозможным. От того, когда партизаны начнут свою операцию и сколь сильной окажется их ярость, будут зависеть притязания Путина на пост президента. Россия выдала мандат лидеру войны. В мирное время Путин может оказаться как прагматиком, так и строителем авторитарного полицейского государства с рыночной экономикой. В этом смысле его действия в Чечне не предвещают ничего хорошего. А правды не знает никто. Российские избиратели выписали пустой чек, по которому российские демократы могут еще дорого заплатить, пишет британская газета «Гардиан».
«Радио Свобода» был обзор «Западная печать о России». Обзор подготовила Ирина Лагунина. После перерыва «Документы прошлого».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсия минимальная, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
С
Сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Осенью 16-го и зимой 17-го года тайная полиция в России, как и всегда, тайком читала переписку известных общественных деятелей, выуживая оттуда зерна недовольства. Речь в письмах шла о дороговизне, о твердых ценах, о грядущем голоде, о предчувствии беспорядков. Программу «Документы прошлого» подготовил Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 28 декабря 1999 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Среди дел, которыми занималась полиция Российской империи во время Первой мировой войны, было и такое отнюдь немаловажное, как тайное чтение частной переписки граждан, перлюстрация. С писем, представляющих интерес для правительства и царя, снимались копии, составлялись сводки выдержек. Часть из них была недавно опубликована в журнале «Родина», номер 11 за 99 год. Публикацию подготовил историк Юрий Кирьянов. Особое внимание обращалось на письма известных людей.
Выписка из письма Беликова из Москвы от 2 октября 16 года к Звонникову в Тамбов. Последние дни все ходили слухи о погроме, который должен был быть первого или второго. Многие магазины повывезли весь свой товар. Паника была большая. Но все прошло тихо, и за эти два дня ничего не произошло. Но слухи не без основания. Действительно, Москва начинает пухнуть с голоду.
Из письма члена Государственной Думы Лашкевича из Петрограда от 4 октября 16 года Колферовой в Харьков. Положение грознее Грозного. Сейчас у нас нет хлеба, нет так называемых видимых запасов его. На пристанях Волги его нет, а через две недели закрывается навигация. Нет его отчасти из-за распутицы, отчасти из-за того, что крестьяне не хотят его продавать. Нет из-за неурядицы нашей. В Кавказской армии недовоз продовольствия. Вместо 2,5 миллионов пудов подвезли 1 миллион. Сердце щемит. Общее положение грозит катастрофой в недалеком будущем.
Из письма Беляева из Астраханской губернии от 21 ноября 16 года к члену Государственной Думы Виноградову в Петроград. Здесь крестьяне начинают тяготиться войной и дороговизной, очень обижаются на нормальные цены на хлеб, находя их убыточными и несправедливыми. Пожалуй, они и правы, если принять во внимание дороговизну товаров и низкий курс нашего рубля. Теперь, благодаря твердым ценам, на рынке пшеницы не стало, и явилась опасность голодовки, если только не прибегнуть к реквизиции.
Из письма князя Голицына из Лукьянова Тульской области от 7 января 17 года графу Каковцеву в Петроград. «Дороговизна у нас ужасная на все. Многого часто ни за какие деньги не добудешь, благодаря заставам, обратившим губернии в какие-то удельные княжества». Пресловутые «твердые цены» бьют по карману производителя зерна, служа на пользу одним мародерам. Вообще неурядица невообразимая. Как только мы уберем урожай 17-го года? По крайнему моему убеждению, нам в будущем году грозит голод и, конечно, беспорядки. Начнутся они в городах и перекинутся в деревню. Надо согласиться, что все делается к тому, чтобы их вызвать.
Из письма Автономова из станицы Каменской области войска Донского от 15 декабря 16 года к члену Государственной Думы Ефремову в Петроград. Все население охвачено горячкой наживы, барышничество, спекуляцией, и конца этой гадости и нечисти не видно. Власти потеряли почву под собой и занимаются изготовлением всевозможных распоряжений, отменяющих одно другое. Продовольственный вопрос все обостряется. В то же время по хуторам и станицам научились курить спирт, пьянство развивается удивительно быстро, процветает картежная игра, население развращается. Кооперативы лишились идейных руководителей, все призваны в армию, и приняли в свою среду темных дельцов, которые забросили культурно-просветительную работу.
Из письма Янушевича из Одессы от 4 января 1917 года к профессору Гордону в Харьков. «Дороговизна в Одессе анекдотическая. Иного вовсе нет. Взяточничество всюду классическое. Живем как загипнотизированные. 100 рублей равноценны рваному рублю. Цен определенных нет ни на что. Дерут и рвут все, что есть. На все продукты цены вздуты. А за землю арендаторы ничего не платят. Или норовят сорвать уступку по случаю тяжелых обстоятельств».
Из письма Пономарева из Харькова от 4 января 1917 года к его превосходительству Мигулину в Петроград. «Благодаря военному положению мы теперь живем без всяких законов. Один губернатор уничтожает всякие законы и издает свои, а другой уничтожает губернаторский закон и приказывает подчиняться обыкновенным, потом издает свои и так до бесконечности. Дороговизна у нас замечательная. Что будет дальше, страшно подумать». Если губернатор назначит дешевые цены на хлеб, то, конечно, никто не станет сеять, если только эти цены не могут оправдать расходов. Что поделать? Голод предстоит в подобном случае. Это еще ничего, если начальство лишит мяса, сахара, квартир, но если хлеба, тогда придется кричать «караул».
Из письма Иванова из Иркутска от 26 января 1917 года к члену Государственной Думы Милюкову в Петроград. В Сибири экспедицию полковника Козлова закуплено до 16 миллионов пудов мяса и несколько тысяч пудов рыбы, но до сих пор не вывезено ни пуда, ни того, ни другого. Мясо можно возить не позже февраля, иначе оно все сгниет. Все говорят здесь, что это делается нарочно, чтобы расстроить тыл и оставить армию и крупные города без мяса и рыбы, и тем вызвать бунт в явную помощь немцам. Вагоны и паровозы почти не ремонтируются, и они скоро совсем откажутся работать. Вообще расстройство транспорта усиливается.
Из письма с надписью «Вдова убитого офицера» из Полтавы от 1 февраля 1917 года к председателю Государственной Думы Родзянко. «Прошу вас поднять в Думе вопрос или лично доложить государю о том, что семья погибших на войне офицеров при настоящей ужасной дороговизне жизни – не в состоянии существовать на получаемую пенсию. Все получили прибавки, и офицеры, находящиеся на фронте, и их семьи. А семьи погибших? Неужели их мужья и отцы не исполнили свой долг, отдав жизнь? Тяжело и больно писать об этом, но дети болеют от истощения».
Из письма с неразборчивой надписью из Одессы от 4 февраля 1917 года к его превосходительству Заянчковскому в Петроград. «Жизнь дорожает ежедневно, и твердо говорят, что скоро не будет муки. Нет керосина уже более недели. Везде очереди, хвосты. Право, казна сама ведет к бунту на казенные деньги. В душу вкрадывается подозрение, что нарочно это устраивают, что администрация наша в большинстве продажна и сама спекулирует, или она бездарна, или ей нет дела до публики, населения. Невесело».
Из письма профессора Мигулина из Петрограда от 8 февраля 1917 года к Скугаревскому в Харьков. «В Петрограде тревожно. Мы живем, как на Перу во время чумы. На бирже вакханалия. Бедные в 1-2 недели делаются богатыми. Все идет на повышение. В результате может быть крах. Уже очень много выпущено в оборот бумажных денег. И все товары, земли и дивидендные ценности должны неизбежно повыситься в расценке. Но все это печально. Никто не думает о войне, о военных займах и так далее. Каждый заботится о себе. Спасайся, кто может».
«Радио Свобода. Документы прошлого». В 4-м номере военно-исторического журнала за 99-й год опубликована подборка документов о событиях гражданской войны на Северном Кавказе. В мае 19-го года шейх Узун-Хаджи провозгласил газоват, священную войну против добровольческой армии генерала Деникина и поддержавших ее терских казаков. В августе 1919 года, когда Белая армия подходила к Туле, нарком иностранных дел советского правительства Чичерин гарантировал горцам полное национальное самоопределение. 11 марта 1920 года повстанцы Узун-Хаджи вместе с частями Красной армии вошли в Грозный. Сам Великий Эмир умер за несколько недель до прихода Красной армии. А вскоре все его правительство во главе с князем Дышнинским было расстреляно грозненской ЧК, политической полицией большевиков.
Из декларации об образовании власти Северокавказского эмирата. Великий визирь и командующий войсками Северокавказского эмиратства военно-юридической академии ротмистр князь Магомед Кеамил-хан, он же Иналук Арслануков-Дышнинский. Министром, командующим армиями, военным губернатором и другим должностным лицам Северокавказского эмирата. Даю вам знать, что высочайшим указом Его Величества и мира Северного Кавказа, как известно, я был назначен великим визирем. Кроме того, мне передано и главное командование войсками Северокавказского эмиратства. За сим с Божьей волей я буду добиваться шариатской монархии, ибо в стране мусульманской республики не может существовать на том основании, что признанием республики мы не признали бы халифа, что значит отрицание пророка Магомета, а отрицание последнего – отрицание Бога. Итак, мы не требуем автономии, а хотим самостоятельной шариатской монархии. Всякое вмешательство в наше правое дело посторонних лиц мы не можем принять. Великий визирь и главнокомандующий войсками – военно-юридической академии ротмистр Дышнинский.
Из обращения имама Узун-Хаджи в октябре 1919 года. Кумыкским князьям Хасавюртовского округа от члена комиссии Всероссийского центрального исполнительного комитета по организации советской власти среди горцев Кавказа и от верховного начальника всеми мусульманскими вооруженными силами на Северном Кавказе имама Узун-Хаджи. Обращение. Находя, что для блага мусульман всего мира необходимо работать совместно с Советской Россией, имам Узун-Хаджи совместно с представителями Советской России имел совещание и пришел к соглашению, что Узун-Хаджи будет исполнять временно обязанности верховного правителя Северного Кавказа и всех мусульманских вооруженных сил, и остатки 11-й и 12-й Красных армий временно подчиняются имаму. На этих основаниях Узун-Хаджи уже давно принялся за работу, и уже победа можно считать на его стороне. И вот настал великий, все решающий момент, когда каждый народ должен устроить свою жизнь сам. Народ должен знать, что этот момент настал, что господство казаков и добровольческой армии уже кончилось. Мы знаем, что пришло время работать за единение и самостоятельность. Пришло, ибо уже Астраханский фронт фактически не существует, и товарищи-социалисты грозно двигаются на Кавказ, и они установят у нас, как не сумевших жить самостоятельно, свою власть. Если же мы теперь сами освободимся от врагов и завоюем сами себе свободу, то им ни к чему будет идти сюда, и нам удастся эту могучую волну пропустить мимо. Заявляем, что пора тем элементам народа, которые натравливают мусульманина, брата на брата, опомниться. Заявляем, что эти люди противнее наших врагов, казаков. Эти люди вы, князья. Я заявляю, что не сегодня, так завтра вы будете в наших руках. Вы будете в наших руках со всеми вашими семьями, как пленные. И тогда мы за последствия не отвечаем. Или тогда можете присоединиться к нам добровольно. От вас требуется. Первое. Извиниться перед теми, кого вы до сих пор угнетали. Второе. Отречься от поработителей народа монархистов, казаков. Порвать с ними всякое сношение открыто. Третье. Помочь нашему общему народному делу нам от чистого сердца.
Из воззвания соседним русским и другим национальностям. Мусульмане Северного Кавказа добиваются полного самоопределения. Мусульмане Северного Кавказа не питают никакой вражды ни к вам, ни к вашей религии. Многолетнее страдание показало нам, что каждая национальность может жить только путем обособленности. Иго русского царизма сковало мусульманский народ. Теперь скованный и замерзший народ мусульманский ждет свободы не на словах, а на деле. – На основании дарованных свобод после ухода царя русского мусульмане Северного Кавказа добивались, как известно, самоопределения путем республики. Эта цель и эти мечты были разбиты варварским вторжением Деникинской банды. Русские и другие христианские народы. От имени народа и его величества и мира Северного Кавказа последний раз обращаюсь к вам. Оставьте мечты возобновления царизма. Заключим мир. Вы на вашей земле, мы на своей. Останемтесь хозяевами. Председатель Совета министров, великий визирь и главнокомандующий войсками Северокавказского эмиратства фельдмаршал князь Дышнинский.
Во время последнего нападения на железную дорогу на участке Гудермес-Хасавюрт жители аулов Гудермес, Истиу, Энгельюрт, Герзель-Аул и Хамау-Юрт стали на сторону мятежников. Высланные войска Добр-армии рассеяли банды Узун-Хаджи и на разрушенных путях нашли 15 изуродованных трупов солдат и железнодорожных служащих. Трупы обгорелые, с разможенными головами. Такие зверства творили только большевики, и то не всегда. Войска Добр-армии преисполнены негодования в отношении тех, кто совершил, и тех, кто допустил эти зверства. Гудермес, Истиу, Энгельюрт и Хамау-Юрт, виновные в зверствах и разрушениях железной дороги, уже сожжены, а защитники перебиты. Герзель-Аул, если не выполнит справедливых требований Добр-армии, будет также разрушен. Пусть помнят зверствующие чеченцы, что ни одно убийство русского, а тем более убийство зверское, не будет прощено. Семьи убитых будут обеспечены за счет ближайших к месту убийства аулов, а уличенные в зверствах должны быть изгнаны из пределов Чечни. Начальник войск южной группы генерал-майор Драценко, начальник штаба полковник Якубовский.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте выдержки из секретной записки ОГПУ о массовом выступлении крестьян в селе Белоомуты Белоомутского района Коломенского округа.
29-30 июля в селе Нижние Белоомуты происходило массовое выступление верующих против закрытия церкви. Вопрос о закрытии церкви был впервые поставлен рабочими швейной фабрики «Красный милиционер» еще в марте сего года с тем, чтобы церковь была передана фабрике. Вопрос этот был затем обсужден и получил положительное разрешение на заседании сельсовета, на собрании бедноты и на собрании актива местной организации «Безбожник». Недели две тому назад сельсоветом на основании этого постановления у церковного совета были отобраны ключи от церкви. Накануне выступления 27-28 июля местными попами, председателем церковного совета и местными торговцами начал усиленно распространяться слух о том, что 29 июля безбожники будут снимать кресты и иконы в церкви. Уезжавших 29 июля на синокос граждан эти лица предупреждали, чтобы они по набатному звону собирались у церкви. 29 июля с 4 часов утра к церкви группками стали собираться верующие, главным образом старухи, старики и подростки. К 7 часам утра к церкви собралось до 200 человек. Из толпы раздались выкрики: «Не дадим церковь! Помрем! Перейдете через наши трупы, но церковь не отдадим! Хлеба не даете, а церковь отбираете! Гнать всех коммунистов! Вешать, давить надо!» Прибывшего на место райуполномоченного ОГПУ, пытавшегося уговорить толпу разойтись, толпа не захотела слушать, продолжая угрожающие выкрики: «Бей его! Они приезжают только грабить нас!» Под напором толпы уполномоченный был вынужден удалиться в помещение сельсовета. Местные партийцы, работавшие в кооперативе и на фабрике «Красный милиционер», узнали о происшедшем. Тем не менее, во время напора толпы на уполномоченного ОГПУ никто не пришел на помощь. Прибывших на место членов оргкомиссии Панина, Твердова и Нового и других толпа к этому времени, увеличившаяся до 300 человек, встретила камнями. Прибывшие товарищи безуспешно пытались уговорить толпу и под ее напором вынуждены были укрыться в помещении сельсовета. За ними направилась и возбужденная толпа, выкрикивая: «Не трожьте церковь! Мы вам ее не отдадим! Умрем или вас побьем! Отдайте нам ключи!» Часть верующих, оставшись у церкви, ударила в набат. На набат собрались не только местные жители, находившиеся в селе, но на лошадях прибыли и бывшие в это время на синокосе. Толпа количеством достигла 1000 человек. окружив помещение сельсовета и продолжая угрожающие выкрики против вышедших из сельсовета для уговоров толпы членов оргкомиссии и партийцев, настойчиво требовала выдачи ключей от церкви. Подстрекаемая антисоветскими элементами, толпа с криками «Бей!» бросилась на членов оргкомиссии, которые вынуждены были вновь укрыться и запереться в помещении сельсовета. Оставшегося на улице товарища Панина верующие начали толкать и избивать. Панин, вырвавшись из толпы в пожарный сарай, на лошади ускакал в село Верхние Белоумыты. Среди партийцев, запершихся в сельсовете, началась паника. И когда райуполномоченный ОГПУ, увидев начавшуюся расправу над товарищем Паниным, предложил партийцам пойти защищать избиваемого, партиец Дюпин крикнул: «Лучше пожертвовать одним, чем погибать всем». Райуполномоченного АГПУ, бросившегося на помощь Панину, к тому времени уже убежавшему, окружила часть толпа человек 200. Начала толкать, сжать, подталкивая на середину с криками: «Не допускать его! Бей его! Давай ключи, иначе растерзаем!» Уполномоченному из толпы плевали в лицо, размахивали кулаками и тому подобное. Окруженного райуполномоченного и захваченного председателя сельсовета Буданова толпа не упускала, предъявив требования членам оргкомиссии, укрывшимся в сельсовете, выдать ключи, угрожая в противном случае самосудом над захваченными. Члены оргкомиссии обещали выдать ключи через 10 минут. Так как через 10 минут ключи выданы не были, из толпы начали раздаваться выкрики: «Если через 10-15 минут не дадут ключи, то мы вас разорвем». Когда ключи были принесены, толпа не отпустила захваченных, потащив их к церкви и угрожая им: «Если только ключи окажутся не те, мы вас разорвем». И отпустила лишь только тогда, когда церковь была отперта. Как только церковь открыли, женщины вымыли полы и предложили местным попам Голованову и Сербаринову отслужить благодарственный молебен. Те служить без разрешения оргкомиссии отказались. Это вновь вызвало возмущение толпы, и последняя направилась опять к помещению сельсовета. Только тогда, когда попы согласились служить, возбуждение улеглось. Молебен продолжался с 8 часов вечера до 11 часов ночи. На паперти церкви во время молебна слышались выкрики: «Даешь собрание! Осуждаем поступки власти в том, что она оторвала от работ! Мы загнали своих лошадей! Испугали наших детей! Давай напишем на них прокурору! Давайте требовать хлеба!» Среди верующих антисоветскими элементами распространялись слухи, будто власть сегодня ночью возьмет 8 человек и расстреляет. Эти же лица уговаривали не расходиться, а устроить на месте собрание, на котором вынести резолюцию о неправильных действиях местных властей и возбуждении ходатайства о возвращении церкви. Верующие ввиду позднего времени устраивать собрание отказались и разошлись. На следующий день, 30 июля, с 4 часов 30 минут утра, верующие вновь ударили в набат и собрали толпу. Подробности о происшедшем 30 июля будут сообщены дополнительно. Во время выступления из толпы раздавались выкрики, кроме требования о возвращении церкви, требования о свободе частной торговли, о выдаче хлеба и другие. На место из Коломенского окружного отделения АГПУ выехали сотрудники. Помощник начальника информотдела ОГПУ «Запорожец», помощник начальника 7-го отделения «Иванов», 30 июля 29 года.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского государственного архива социально-политической истории, из журналов «Родина» и военно-исторического журнала. Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стрелянов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 1999 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. Этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О! Паша зетен загадя низы дыгон! Чуй, чуй!
Я скажу, Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Что хочешь? Рай был на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Так,
это интернет, вот это вообще куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио «Свобода».